Итак, дамы и господа, ladies and gentlemen, я сегодня символ, или вернее аналогия духа в материальности, а также аналогия нити, что связывает воедино материальные и духовные измерения. Помните, как у Шекспира порвалась с дней связующая нить? Как мне обрывки их соединить? И каждое чувствующее существо с живым сердцем знает о существовании этих многочисленных исходящих из его сердца нитей, верно? Что, переплетаясь, создают множество совершенно неожиданных узоров и фигур. И мы, конечно же, живем в геометрически регулируемом мире, где творение выражается через божественную геометрию. Гармонические колебания, поддерживающие жизнь на всех уровнях бытия, независимо от того, в оболочку какой идеи. Человеческий мозг умудрился эту гармонию облечь, Христианские и готические соборы, пирамиды Древнего Египта, Парфенон и Эрехтейон, пирамиды Солнца и церкви Древней Руси – все возводилось по одним законам. Я сегодня, конечно же, то, что обеспечивает средства для лицезрения лика самого Творца. И его разнообразие в универсальном порядке вещей. То, что хранит в себе ключи к структуре самого космоса, являясь символом мироздания и знаний, изначально пребывающих во всех живых существах, будучи прописанными в их программах из безначальных времен. И кто-то из вас, я вижу, уже задумался над очевидным. Где же находится та самая точка отсчета, через которую выходит эта спираль вселенской гармонии? И куда она ввинчивается, чтобы прорваться в осознанность и взаимосвязанность всего и вся? Я уверен, что не открою вам большой тайны. В древние времена она передавалась в слове, сегодня в цифре. Но основа, как и прежде, неизменна. Ведь сердце воспринимает мир как образ и видит все сразу, одновременно. И оно знает только согласие и единство. Творит ритм, исходя из видения неделимости и любви к жизни вне каких-либо смыслов и определений. Никогда не сделает ничего, что будет вредно или больно кому-то другому, поскольку знает, что не существует дух, не существует кого-то здесь и кого-то там. И долгое время астрономы считали, что все, что есть там, в глубинах космоса, это то, что они могут видеть. Но невидимая сторона реальности в несоизмеримое число раз больше видимой, а видимое составляет всего лишь 1% от целого, то есть почти ничто. И вот в 1509 году в Венеции издается книга Луки Пачолли о божественной пропорции, с блестяще выполненными иллюстрациями, ввиду чего историки до сих пор полагают, что их сделал мой отец. Тот, кто, собственно, и подарил мне мое имя. И книга эта, конечно же, восторженный гимн мне, как высочайшему свойству мироздания, что не может быть выражено какими-либо доступными человеку формами, словами или числами, что остается скрытым и даже продвинутыми современными математиками определяется как обладающее свойствами иррациональности. Таковы аргументы Луки Пачолли. Чуть позже Альбрехт Дюрер разработает свою теорию космических пропорций. Потом Йоганн Кеплер назовет меня главным сокровищем природы. Она устроена так, что два младших члена этой нескончаемой пропорции в сумме дают третий, а два последующих, если их сложить, дают следующий член. И та же пропорция сохраняется до бесконечности. Итак, дорогие мои, я сегодня пропорциональное деление отрезка на неравные части, при котором весь отрезок так относится к большей части, как большая часть относится к меньшей. И все мы не раз задумывались о том, как природе удается создавать такие удивительно гармоничные структуры, что восхищают глаз и сердце каким-то непостижимым уму, созвучием вибраций внутреннего и внешнего. Как художники, поэты, композиторы, архитекторы, артисты из столетия в столетие умудряются создавать все эти восхитительные произведения? И какие законы лежат в основе этих чарующих явлений? И большинство из вас, я уверен, пришло к заключению, что в мире царит некий закон всеобщей гармонии, верно? Некое сечение. Не середина, но пропорция. Несложное математическое соотношение, содержащее в себе как закон звезды, так и формулу цветка. Рисунок на хитиновом покрове животных, длину ветвей дерева, поразительную гармоничность строения снежинки, пропорции человеческого тела и узора зрачка, формулу рифмы и смыслового магнетизма математической формулы. И вот она. Это блуждающая неопределенность. Едва зарождающаяся и тут же пропадающая. Это совершенно ничего не означающая мимолетная игра морщинок вокруг глаз. Что говорит только об одном. О загадке самой жизни вне каких-либо смыслов. О загадке самого дыхания. Вне каких-либо объяснений. Для и ради чего. И все это звучит, но слишком уж просто, верно? И вам, людям, почему-то обязательно нужно все разъять на кусочки, создать будоражащие ум и сердце смыслы, обрести какую-то неведомую ранее ясность, лишь же этот, что уже несколько столетий лишает здравого рассудка всех, кто, вперивая в него свой взгляд, пытается вычленить из него загадку, просто молчит, как вы видите, и смотрит. На безбрежное обилие версий и гипотез, как водится, не умещаясь ни в одной из них. И согласитесь, это высший способ воздействия на ваше сознание. Молчать. И смотреть. Просто отражать тайну, скрытую в глубинах каждого из вас. дамы и господа, ladies and gentlemen, ближе к простоте и финалу. Сегодня я, конечно же, о том, чего так нестерпимо недостает в нашем коллективном космосе. И самые большие умницы, конечно, уже разгадали мой ребус и вышли из лабиринта, что на самом деле был огромной ареной. Сегодня я о самом щемящем и пронзительном, что подарила нам цивилизация. Об отсутствии гармонии во всем, чем мы дышим. Об отсутствии Творца во всем, чему посвящаем жизнь. О его отсутствии в мыслях и эмоциях. Самое досадное в том, что многие вообще не знают, что такое мир, насыщенный, набрякший, исполненный взаимосвязанностью. Ведь это единственное, что оправдает наше такое мимолетное существование. И дело, конечно же, совсем не в том, чтобы прямо сейчас броситься в тот или иной храм со сложенными на груди ручками. Разум кое-кого, конечно же, не может смириться с этим. Он настойчиво продолжает осуждать или одобрять, сортировать и избирать, делить и призывать к огню и войне. Но чего стоит эта наивная агрессия, когда человек наполнен Творцом во самую макушку? И различия между жизнью и смертью уже не существует. В этот момент он уже и не человек вовсе. Он нашел иной образ. Весной 1514 года у моего отца уже отнимается правая рука, но мозг ясен, как никогда. Ему все чаще снится один и тот же сон, в котором, спускаясь в подземный сумрак по узкой лестнице, он прокладывает себе путь сквозь каменные глыбы и железным заступом. Он уверен, что там под землей должен быть выход. Выход в иное небо, в иной мир. Просыпается в холодном поту, естественно, от болевого спазма в крепко сжатом кулаке. Встает. И в мутном зеркале уже наталкивается на взгляд невозможно старого человека. Тот смотрит на него из глубины отражения немигающим взглядом. Волосы густо покрыты седым пеплом. Лицо пронизано глубокими морщинами. И старик этот уже спрашивает моего отца. Скажи мне, создал ли ты за свою жизнь хоть что-то действительно ценное? Нашел ли ты то, что искал?